С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Коротко о погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня плюс 14, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и дождь. Сегодня четверг, 15 октября. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ближайшие темы часа. Представлен новый фильм об убитой журналистке, обозревателе «Новой газеты» Анне Политковской. «Россия. Год после начала кризиса. Культурная жизнь на фоне бюджетной экономии». Накануне депутаты-оппозиционеры объявили бойкот заседаний Госдумы, протестуя против нечестных выборов 11 октября. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР покинули зал заседания и обещали не возвращаться до тех пор, пока не добьются встречи с президентом Медведевым, чтобы он выслушал их жалобы на фальсификации в пользу «Единой России». Депутаты-оппозиционеры выборами 11 октября недовольны, результатом не верят. А верите ли вы официальным результатам выборов? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать на пейджер в Москве. 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанюс.ру, в разделе «Вопрос дня». Ну и через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, вопрос сегодня звучит так. Верите ли вы официальным результатам выборов? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Сахаровском центре в Москве проводится показ документальных фильмов, посвященных Анне Политковской. Со дня убийства журналистки прошло 3 года. В частности, в минувшем вечером демонстрировалась лента швейцарского режиссера Эрика Бергкраута «Письмо Анне». Фильм снят на основе многочисленных интервью с журналисткой, а также бесед с ее родственниками, друзьями, коллегами. Лиля Пальвелева посмотрела эту кинокартину.
В фильме нет, да и не может быть прямого ответа на вопрос, кто убил Анну Политковскую. Однако он дает немало поводов для размышления о том, почему это произошло и кому была неудобна деятельность журналистки, которая, среди прочего, писала о бесследно и бессудно исчезнувших в Чечне людях. Вот, к примеру, показывают снятые любительской камеры кадры, где совершенно нагих мужчин, их одежда на промерзлой земле свалена кучей, военные выталкивают из грузовика. Политковская комментирует.
Я просто уверена в этом. Трибунал будет обязательным, потому что и журналисты, и правозащитники набрали такое количество, зафиксировали материалов для этого трибунала, что просто человечество не сможет не поставить когда-то точку в этой тяжелой истории.
История этой кассеты очень простая, как и многих других документов относительно этой войны. Военные часто снимают с самого начала войны так называемое хоум-видео о том, как они там живут. Федеральный военнослужащий, который, собственно, снимал эту кассету, он младший офицер, который участвовал в этой акции, которая снята на кассету, он же решил, что это надо передать. Он посчитал, что передав, таким образом он искупит часть той вины, которую он за собой ощущает. На этой пленке 74 человека. Трое из них живы, об этом известно. Судьба остальных неизвестна. Ее надо расследовать. Чем я сейчас постепенно и занимаюсь? Людей, которые... Была обещана амнистия в боях. Это люди воюющие. Их вытаскивают из машин, которые у нас называются воронками. Это машины для перевозки заключенных. Выполняют эту работу бойцы отряда специального назначения Министерства юстиции.
По окончании показа фильма «Письмо Анне» правозащитник Андрей Миронов сообщил в интервью «Радио Свобода», что Политковская прекрасно понимала, как она рискует.
Вот мы в последний раз видели за 20 дней до ее гибели. Как раз речь шла о том, как она подготовилась к своему убийству. Она, во-первых, говорила, что странно как-то, что почти прекратились угрозы. Ну, потом стало понятно, что перешли к делу. Рассказала, как она дубликаты статей на каких-то других компьютерах держит, что для детей написала письма на тот случай, что делать, когда, если ее убьют и так далее. То есть разговор был спокойный. такой, какой бывает, ну, вот ощущение, как у солдата, который знает, что вот убили одного, убили другого, и меня могут убить. Поэтому нужно подготовиться. Такое постоянное ощущение опасности, как рабочего момента.
Вернемся к фильму. Вы не только его участник, но и зритель. Какое впечатление он у вас оставляет? Нет ли ощущения, что только для западного зрителя там открываются какие-то новые вещи, а для российского все уже и так известно и понятно?
Нет. Я думаю, что сейчас как раз эти фильмы приобретают большее значение для нашего зрителя. Для западного, конечно, они необходимы. Но сейчас, слава богу, существует интернет. Все эти фильмы есть в YouTube. Их можно смотреть. И я наблюдаю, что их смотрят все больше, больше и больше. Вот сейчас немного народу пришло. В прошлый раз было человек 70, в основном была молодежь, которая вообще непонятно откуда взялась. Как-то они сами узнали. Был другой фильм. В прошлый раз был показан фильм Паоло Сербандини из Италии. Но здесь вот зашла речь о фильмах, которые все-таки можно видеть. Я лучше скажу о том, что меня особенно удивило, о том, что здесь в России видеть нельзя. Дело в том, что в Италии поставлено уже 3 спектакля театральных об Анне. И, говорят, даже 4-й. 2 я видел из них. Так вот, один из них поставлен за год до ее гибели. В России люди недооценивают масштаб ее личности. Ее характер настолько ярок, что театр обращается к нему. Не только политический театр, но и просто хороший драматический театр. Например, режиссер Хусейн Таири, он иранского происхождения, но он итальянец, поставил именно драматический спектакль. Когда я увидел этот спектакль, я был поражен тому, что характер передан настолько точно, что я думал, что, наверное, они ее знали. Оказывается, нет, они ее никогда не видели. Они, оказывается, детально изучали все публикации ее, все фильмы, которые могли найти, и вживались в характер. Не каждый характер годится для этого. Нужно обладать какой-то харизмой все-таки. И Италия – страна, конечно, более политизированная, чем Россия. Примерно уровень политизированности такой, какой у нас был в 89-91 годах. Но интерес к ней проявляли не только люди, интересующиеся политикой. Кстати, России там вообще мало кто интересуется. Но просто обычные люди, потому что ей возвращалось то сочувствие, которое она имела к людям.
При этом в фильме есть горькое признание Политковской. Она со своими знакомыми больше не говорит о Чечне, просто потому, что никто не хочет об этом слышать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана смертник взорвал заминированный автомобиль возле полицейского участка. Погибли по меньшей мере 8 человек. В центре Кишинева в результате взрыва вчера вечером во время празднования Дня города пострадали 26 человек. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили. Президент России в ближайшее время не планирует встречи с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 46 копеек, евро 43 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. День опричников Чехии и Словакии. Гости программы – писатель Владимир Сорокин и литературовед Томаш Гланц. Свидетельство Герты Мюллер, беседа с переводчиками лауреата Нобелевской премии по литературе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. В этом нам сегодня помогает Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Ключевое слово или ключевая аббревиатура публикации, которую мы сейчас будем обозревать, это 3 буквы, и это не «Мир», это «ВАЗ». О нем сейчас чаще пишут в российских газетах, чем в советских писали о «Мире».
Это правда. Это правда. Частотность упоминаний выше. Сразу 2 серьезных издания российских сегодня обращаются к теме судьбы АвтоВАЗа. Ни новостроек, ни автомобилей. Это публикация в газете «Ведомости», и здесь речь идет о мелкой проблеме, относительно мелкой, которая тревожит АвтоВАЗ, Тольятти и Самарскую область. У АвтоВАЗа, помимо производства автомобилей, есть на руках такая проблема, как компания «Лада Дом». Это строительная компания, которая строит 5 жилых домов в городе Тольятти. У этой компании есть живые дольщики. Когда АвтоВАЗ Отец дочки, если можно так сказать, попал в трудное финансовое положение, это сразу сказалось на стройке. По отчетам АвтоВАЗа есть твердая перспектива, что эти дома достроены не будут. И сейчас предприятие, сама компания и власти ищут выхода из этой ситуации. АвтоВАЗ готов помогать своей дочерней компании деньгами, но тех
Денег у него нет.
Средств в тех объемах, которые нужны для того, чтобы достроить дома, это порядка 100 миллионов рублей, у него нету. Если прочитать следующую публикацию, то, в общем, становится понятно, почему нету, и ответить на вопрос, а будут ли. Это гораздо более серьезный материал. Не то чтобы серьезный, но, я бы сказал, в нем содержится некий окончательный диагноз. АвтоВАЗ признали нетрудоспособным. Это газета «Коммерсант» рассказывает о том, что Министерство промышленности и торговли сформулировало свою позицию в отношении поддержки АвтоВАЗа. По мнению министерства, завод де-факто является банкротом, тратиться на его поддержку для государства бесполезно. Спасти ситуацию можно, сократив 50 тысяч сотрудников АвтоВАЗа. Заметим мимоходом, что это практически половина из работающих сейчас на предприятии. И чиновники предлагают потратить деньги лучше на стабилизацию рынка труда Самарской области. Партнерство с Рено. Возможна ли такая перспектива? Нет, утверждает Минпромторг. Это АвтоВАЗ тоже не спасет, поскольку концерн в развитии завода уже не заинтересован.
Месяц назад говорили, заинтересован.
Вот, видимо, этот интерес уже утерян. Или месячной давности
не
оценки...
Не надо было возить представителей Рено на вас. Нужно было сначала заключить соглашение.
Это правда. Я думаю, что еще не надо было им так жестко с ними разговаривать. По данным газеты «Коммерсант», эти печальные для АвтоВАЗа выводы содержатся в письме заместителя главы Минпромторга Андрея Дементьева в аппарат правительства. В этом письме Андрей Дементьев ссылается на бизнес-план самого АвтоВАЗа. Он отмечает, что сохранение текущей численности персонала завода 100 тысяч человек рассчитано на выпуск 660 тысяч автомобилей в год. И ее сохранение приведет к необратимому ухудшению финансового состояния и поставит под сомнение возможность предприятия продолжать свою производственную деятельность, потому что при плане 660 тысяч автомобилей в год за 9 месяцев текущего года продано всего 269,5 тысяч автомобилей. Будущее АвтоВАЗа господин Дементьев считает как минимум спорным. Он отмечает, что бизнес-план завода опирается на выпуск нескольких моделей, в частности, «Калина» и «Рено Логан», а также «Лада Приора». Это автомобили одного класса, и де-факто они будут конкурировать друг с другом. Так что АвтоВАЗ мучают и мелкие проблемы, и перспектива глобальной катастрофы.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты и представляет в эфире утренние информационные программы наиболее интересные публикации. Мы сегодня еще встретимся с ним в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом году в России жилья построят на 20 миллионов квадратных метров меньше запланированного. Сейчас достраиваются только объекты высокой степени готовности, 80% всех новостроек заморожены, а новые проекты с прошлого года даже и не начинались. Тем временем в Красноярске некоторые строительные компании сдают дома досрочно, но это настоящее везение. Общая картина неутешительна для большинства соинвесторов жилья. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Вечеринкой для новоселов в гавайском стиле отметила досрочную сдачу дома одна из компаний-застройщиков Красноярска. Дом сдали на полгода раньше, говорит представитель риэлторской компании Валерия Шапран.
Люди, соседи, жильцы должны прийти, повеселиться, порадоваться, потому что этот дом сдан, тем более, что вот в современных экономических условиях его сдали на полгода раньше.
В первый раз подобное мероприятие застройщики вместе с риэлторами провели в ноябре прошлого года. А для строителей это демонстрация оптимизма и веры в победу над кризисом, утверждает лидер Союза строителей Красноярского края Юрий Подопригора.
Негативное влияние кризиса мы в целом основной минус пережили. В Красноярске строятся дома, в Красноярске эти дома сдаются.
Только вот общая картина упрямо подтверждает, что своевременное, а тем более досрочное новоселье, скорее исключение из общей тенденции в Красноярске. С осени прошлого года более 3000 красноярцев, участников долевого строительства жилья, пребывают в напряжении. Компании, которым они доверили практически последние деньги, замораживают стройки и банкротятся. Марианна, дольщик одной из проблемных компаний, ждет новоселье уже 2 года.
Наша цель вот в вторую очередь, мы хотим получить квартиру. Для администрации ее вообще не существует, эта тема, и об этом они в открытую говорить не хотят. Хотя по телевизору заявляют о том, что обманутых дольщиков мы не кинем и не бросим.
В итоге, если эти дома и будут достраивать другие строительные компании, то всем участникам долевого строительства придется вкладывать дополнительные деньги. Местные власти долгое время не желали вмешиваться в ситуацию. Более того, по мнению министра строительства и архитектуры Красноярского края Николая Глушкова, есть пострадавшие, которым, возможно, и не следует помогать. Речь идет о покупателях, которые вступают в долевое строительство не ради крыши над головой, а ради наживы, как любят говорить чиновники. Иными словами, ради получения прибыли от сдачи квартиры в аренду или же от ее последующей перепродажи. С точки зрения красноярских чиновников, о своих рисках и проблемах они должны были позаботиться сами.
Надо, чтобы все дольщики сформировались, и мы понимали, кто за этим стоит. Надо провести ревизию, потому что среди дольщиков есть люди, которые строят в одном доме только по 4 квартиры. А может быть, уже на палате проходят по второму десятку раз. Надо им таким помогать или нет? Не знаю.
Эксперты-юристы настаивают, никаких градаций, превращающих половину участников строительства в спекулянтов, а другую половину в добросовестных приобретателей, законом не предусмотрено. Чиновники же заявляют, что хотят обеспечить жильем в первую очередь именно тех пострадавших дольщиков, которые не имеют собственного крова над головой. В то же время нередки случаи, когда дольщики, имеющие собственное жилье, вкладываются в новостройку, чтобы обеспечить жильем своих детей. Очень часто в числе соинвесторов оказываются и не самые богатые люди. Покупая квадратные метры, они надеются надежно вложить деньги, не рассчитывая на банки и пенсионные фонды. Татьяна Лапрат, специально для Радио Свобода, Красноярск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве прошла презентация новой книги об Иосифе Бродском под названием «Больше самого себя». Ее автор Валентина Полухина, известный исследователь творчества поэта, рассказывает Елена Фанайлова.
Валентина Полухина 30 лет изучает творчество Бродского. Она рассказывает, что при первом же личном разговоре с поэтом сравнил его с Пушкиным, на что Бродский сказал: «Валентина, не надо мне льстить. Если вы так думаете на самом деле, докажите». Одна из сквозных тем книги – сравнение двух великих поэтов, говорит Валентина Полухина.
Я просто очень рано поняла и цитировала Марину Цветаеву, когда она Пастернаке говорила молодом: «Я и еще несколько человек знаем, что он гений, остальным придется подождать до его смерти». Вот я знала, что он гений еще до своей встречи в 77 году. И думала о том, что он делает, как он делает. На самом деле он пересадил всю английскую, американскую поэзию на русскую почву. Тоже огромное дело культурное сделал Пушкин, пересадив французскую поэзию на русскую почву. И когда вы начинаете рассматривать их, получается биографические сходства, сходства характера. Оба рано запели о старости, оба близнецы, оба любили женщин, оба были, так сказать, джентльмены, никогда не могли сказать женщине «нет». И, конечно, в поэтике никто от Пушкина до Бродского не сделал то, что как будто это ждало его. Все, что заимствовано в английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон или что-нибудь еще. Но сама суть структуры, например, структуры тропов, это сделано Бродским. Это колоссально. То, что Пушкин делал с французской поэзией. Он иногда просто переводил. И Иосиф, на самом деле, всегда держал это в голове. Когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил: «Ну, навалом и ни одного». Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорит: «Валентина, посмотрите на Александра Сергеевича. Он крал справа и слева и все делал своим». Это абсолютно его подход. Когда присутствуешь на его лекциях, и он говорил о поэтах от Древнего Рима до наших дней, как будто они все вот здесь присутствуют, и он с ними разговаривает. Это такая широта. И того, и другого упрекали в том, что они не русские. Пушкин говорил: «Бывало, что не напишу, все для иных не Русью пахнет». Иосифа обвиняли в том, что он потерял русскость, многие со всех сторон. Он говорит: «Ну, знаете, грош цена этой русскости, которую можно потерять». Он гордился тем, что он в 5 или в 6 лет знал «Медный всадник» наизусть.
именно манера автопортретирования дает повод для сближения Бродского с Данте и Пушкиным и позволяет понять, как решает Бродский проблему кризиса персонажного героя в связи с мотивом двойников и более широкой темой двойничества, пишет Валентина Полухина.
Он читал Данте всю свою жизнь, он не расставался, она у него была настольной книгой.
Валентина Полухина проводит сравнительный анализ поэтики Бродского.
С какого-то момента он начал прозаизировать свой стих. Тем больше само стихотворение требовало компенсации. Оно требовало плотности. Плотность в стихе можно достичь только одним – тропами. Но если посмотреть на грамматическую структуру тропов, я сравнила его со структурой тропов 10 других поэтов. От Карамзина, Пушкина до Ахматовой, Пастернака и футуристов. Вы видите, во-первых, сразу его родство с футуристами, что тоже неожиданно, именно по структуре тропов. А есть Б, это Маяковский, его лозунги. У Иосифа это на метафизическом уровне, но это на самом деле идет от английских метафизиков.
Есть еще один любопытный раздел книги «Больше самого себя».
Я горжусь, что я сделала такую картографию путешествий Бродского по миру. Все, что я могла собрать, даты, год, месяц, где он был, в какой стране, в каком городе, после 72 года по всему миру. Точные даты, точные годы, где он был, в каких городах. И когда на это взглянешь, когда ты видишь эту сетку путешествий, то понимаешь, почему Чеслав Милош называл его культурным империалистом. Это очень любопытно, как он объездил это. Турция, Рим, Греция, вся Европа, только вот не был в Китае. Его пригласил, между прочим, японский император однажды, и он уже согласился, принял, а потом отказался.
Поэтический глобус Бродского, беспрецедентный для нашей словесности, равен глобусу географическому, писал Петр Вайль. И, наконец, цитата из интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским 1980 года. Реальное окружение поэта – политика, индустрия, природа. Да, это входит в искусство, в определенный жанр. Очень трудно написать хорошую политическую поэму. Самые политические поэты были Кавафис и Монтале, а не Маяковский. Человеческий ум имеет иерархическую систему, он многоуровневый. И политическая система – первая нижняя ступенька. Иосиф Бродский, 10 апреля 1980 года, Мичиган.
Елена Фанайлова рассказывала о новой книге про Иосифа Бродского. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. В рамках программы «Радио Свобода» продолжает цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседует писатель-фантаст Александр Мазин, историк Александр Скобов и член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Накануне депутаты-оппозиционеры объявили бойкот заседаний Госдумы, протестуя против нечестных выборов 11 октября. Фракция КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР покинули зал заседаний. Верите ли вы официальным результатам выборов? Это тема, которую мы вновь будем обсуждать с нашими слушателями сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в результате атаки смертника погибли по меньшей мере 8 человек, есть раненые. По сообщению полиции, заминированный автомобиль был взорван возле полицейского участка в городе Кахат на северо-западе страны. В центре Кишинева в среду вечером во время празднования Дня города произошел взрыв, пострадали 26 человек. По предварительным данным, взорвалась боевая граната. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили, скончавшегося 12 октября. Церемония прощания пройдет в Доме кино, похороны на Новодевичьем кладбище. Президент России в ближайшее время не планирует встреч с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. В среду члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули зал заседаний Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Оппозиционеры требовали встречи с президентом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, посетившая Россию в ходе европейского турне, заявила британской компании BBC, что российские руководители в частных беседах с ней выразили готовность занять более действенную позицию в отношении Ирана. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, направленный на усиление экономического давления на Иран в связи с ядерной программой этой страны. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в среду объявил в парламенте о намерении отправить в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих. В Израиле возмущены показом по турецкому государственному телевидению видеокадров, на которых, как сообщается, был изображен израильтянин, убивающий ребенка. В Румынии на пост премьер-министра выдвинут мэр города Сибиу Клаус Йоханнес. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 14, облачный, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, тоже облачная погода и тоже возможные осадки. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Накануне в Российской Госдуме произошло событие, небывалое за последние десятилетия. Депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Представители Компартии перед этим предложили отменить результаты голосования и провести повторные выборы, создать специальную комиссию для расследования нарушений. Оппозиционеры не намерены возобновлять работу в Госдуме, пока их жалобы на фальсификации не выслушает президент. Российские политологи по-разному оценивают конфликт в Государственной Думе. По одним прогнозам, бойкот заседаний парламента может привести к отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, ведь столичные выборы оппозиция критикует особенно сильно. По другим оценкам, протестующие депутаты пытаются расколоть федеральную исполнительную власть. С экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Для многих экспертов протест в Государственной Думе коммунистов, сторонников Жириновского и представителей «Справедливой России» стал неожиданностью. Последний раз депутаты дружно покидали зал заседания аж в 2000 году. О конфликте почти десятилетней давности напомнил политолог и президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
В первую очередь «Яблоко» и «Отечество вся Россия» тогда ушли в знак протеста против сговора единства с коммунистами и избрания Геннадия Селезнева. Была попытка предотвратить избрание Геннадия Селезнева и захват всех комитетов единства. То есть с тех пор таких бунтов не было. То, что Жириновский инициатор и участник, а он обладает очень хорошим нюхом и просто так ничего делать не будет. То есть, возможно, он ставит на то, что Медведев как-то себя проявит в этой ситуации. Ну и, собственно говоря, «Справедливая Россия» тоже отнюдь не оппозиционная фракция, и то, что она приняла участие в этом деле. Видимо, они считают, что наверху есть какие-то новые веяния, что там у Медведева, может быть, появилась какая-то власть или тень власти, и можно как-то надеяться что-то получить.
Для президента фонда «Индем» Георгия Саттарова демарш депутатов Госдумы имеет определенную цель. По его мнению, наибольшие претензии протестующие законодатели предъявили московской власти, и это не случайно.
Можно ожидать, что кто-то во власти, какая-то группа, фракция, клан, захочет воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предпринять атаку на Лужкова. Это довольно вероятно. Претензии здесь наиболее существенные, связаны все-таки с Москвой. Ну и нарушения были слишком уж беспардонные. Понятно, что их возмущение нынешней спецификой политической конкуренции связано с личным поражением, и до сих пор они особо не возмущались. Тем не менее, я считаю, что этот шаг полезный. И вообще мотивы политиков анализировать, в общем, дело бесперспективное и ненужное. Лучше анализировать действия.
Политолог Владимир Прибыловский, напротив, считает, что исполнительная власть не будет прибегать к сложной комбинации с использованием депутатов Госдумы, чтобы снять мэра Москвы Юрия Лужкова.
Лужкова Путин, если хочет, может снять и без всякого скандала со стороны оппозиции. Мне кажется, что с Лужковым уже все договорено. Ему поручено провести выборы, ну, примерно так, как он сделал. А потом через какое-то время, я думаю, что через 2 месяца, он подаст в отставку, порекомендовав того, кому ему уже порекомендовали, то есть Митволя. А депутаты утвердят хоть Митволя, что хоть собачку кони, хоть кошку кота Дорофея. Дорофей у нас кот у Медведева.
Общественная палата в лице руководителя ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода признала прошедшие 11 октября выборы в Москве и во многих российских регионах легитимными, несмотря на отдельные нарушения. В свою очередь, председатель Госдумы Борис Грызлов назвал действия оппозиционных партий саботажем и призвал их вернуться к работе. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Объявив накануне бойкот заседанию Государственной Думы, представители фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» продемонстрировали свое недоверие результатам выборов 11 октября. И мы сегодня спрашиваем наших слушателей, верите ли вы официальным результатам выборов? Мы просили отвечать нам сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. Можно писать нам на сайт свободанews.ру. Везде очень много сообщений. Посмотрим, что пишут. Александр из Свердловска. В официальные результаты выборов я верю, потому что фальсификации проходили вполне официально. Еще меня очень волнует, далеко ли убежала так называемая оппозиция, ведь в Думе остались теплые кресла. Я напомню, это мнение, ироничное мнение Александра из Свердловска. Еще одно сообщение. Татьяна пишет. Выборы прошли демонстративно нагло, с грубейшими нарушениями, с расчетом, что народ быдло проглотит очередной раз. Были вбросы бюллетеней, запугивания, изгнания избирателей с участков. Напомню, это описывает ситуацию с выборами 11 октября. Татьяна, такое ощущение, что она была свидетельницей подобных нарушений и ситуаций. Не верю. Единая Россия – это империя лжи. Позор. Сергей Митрофанов. Очень краток. Галина Ивановна из Москвы. Моя семья, все мы ходили и голосовали за Единую Россию. Что вы раздуваете? Ну, это, видимо, вы, это имеете в виду Радио Свобода. Хотя не только мы об этом говорим. Вон оппозиция, довольно многочисленная группа. Если даже не называть ее оппозицией, считать карманной оппозицией, как «Справедливую Россию», тем не менее, даже они недовольны. Отдавая предпочтение мнению слушателей сайтов, вы тем самым даете понять, что предпочитаете сливки. Извините, что прочитала это сообщение без ответа на наш вопрос. Ну что ж, Виктор, заходите на сайт, оставляйте там сообщения. Буду тогда читать ваши, если вы считаете, что я их предпочитаю. Вот на этом и закончу чтение вообще сообщений, а поговорю со слушателями по телефону. Анатолий из Брянской области.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, конечно, не верю, не верил, никогда не поверю. Я, вы знаете, я вот на 100% уверен, что вот каждому губернатору из Кремля были даны указания сохранить высокий рейтинг Единой России. Вот они любимыми путями стараются с низкого рейтинга сделать высокий. Тем более сейчас убрали его до графу против всех. Очень многие люди не идут голосовать. Вот эти бюллетени используют за Единую Россию. Да и без этого фальши хватает. Одним словом, я бы сказал, при закамуфлированной демократии в стране закамуфлированные выборы. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Анатолий. Раиса из Татарстана у нас на связи. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас в Надожке прошли выборы по Сайдарскому округу. Там был, конечно, один из кандидатов. Но Барышев из Елабуги победил. Я удивилась, это же предприниматель, а те, которые они себе предлагали, были с аппарата. Я говорю, как хорошо прошла это у нас выборы. Это правильно у нас вот прошло. А то, что вот Мариэл там туда-сюда, вот эти, которые выбрали там Госдуму, да, эти же люди, перебежавшие из КПСС и это в Единую Россию.
Понятно. Это мнение было Раисы из Татарстана. В целом она последними выборами у себя, там, где она живет, оказалась довольна. Светлана Владимировна из Москвы с нами на связи. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Не пошла на выборы. Знала, что будут фальсификации. Знала. Это все равно, что с шулерами играть в крапленые карты. Вот так я скажу. Я была несколько лет тому назад наблюдателем от партии «Яблоко» на выборах. И я видела, как это делается. Я видела все эти грязные технологии вбрасывания целыми пачками. Поэтому в этот раз принципиально не пошла. Хотя и знала, что мой голос может быть использован в пользу Единой России. Просто не хочется участвовать в этой грязи, вывалиться в этой грязи.
Спасибо, Светлана Владимировна, что вы нам позвонили. Ваш опыт, безусловно, ценен и, наверное, подтверждает, что не до такой уж степени мы и раздуваем, если раздуваем вообще проблему. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и прямо без остановки переходим к сегодняшним газетам. Михаил Шевелев уже в студии. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Публикация, которая привлекла мое внимание, несколько неожиданная, но существенная. В независимой газете выступает сегодня президент Чехии Вацлав Клаус. Он выступает с неожиданной темой. Эта тема не политическая, хотя сейчас Вацлав Клаус находится, как мы знаем, в центре глобального скандала, будем называть вещи своими именами. Он последнее препятствие на пути следующего этапа евроинтеграции. Но вот самого президента Чехии в первую очередь заботят проблемы глобального потепления или мифа об этом потеплении, о чем он и пишет в независимой газете. Любопытная позиция, которая имеет право на то, чтобы быть оглашенной. Это авторская публикация, и Вацлав Клаус утверждает, что явление глобального потепления не составляет никакой серьезной угрозы нашей планете. Наоборот, главную угрозу он видит в попытках политиков манипулировать климатом, играть с ним. Он попытался выразить этот взгляд в подзаголовке своей книги «Синяя, но не зеленая планета», так она называется, и подзаголовок ее звучит так: «Что под угрозой, климат или свобода?» Вот к каким выводам приходит президент Чехии Вацлав Клаус. «Блокировать экономический рост путем повышения цены энергии – неправильная стратегия. История показывает, что чем богаче человечество и чем более развитыми технологиями оно располагает, тем проще ему справляться с любыми проблемами, включая потенциальную нестабильность климата. Мы должны поверить в способность человека к адаптации, в технический прогресс, в свободный разум и, прежде всего, не должны принимать решения за будущие поколения». Вот такой необычный взгляд, противоречащий наиболее распространенному на проблему глобального потепления, излагает сегодня в независимой газете президент Чехии Вацлав Клаус.
Но на месте еврооптимистов я бы почитала повнимательнее эту книгу, ведь тема глобального потепления – больная тема для Евросоюза. Они как раз борются с глобальным потеплением. Возможно, в этой книге они найдут ответ, почему Вацлав Клаус не подписывает Лиссабонское соглашение. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и наши слушатели встретятся еще с ним в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 9 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана смертник взорвал заминированный автомобиль. Возле полицейского участка погибли по меньшей мере 8 человек. В центре Кишинева в результате взрыва вчера вечером во время празднования Дня города пострадали 26 человек. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили. Президент России в ближайшее время не планирует встреч с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 46 копеек, евро 43 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Три фракции вышли из Государственной Думы демаршем.
Комментарии экспертов.
Психиатр Михаил Виноградов знает, почему милиционеры стреляют в людей.
В блогах «Свободы».
Священник Сергей Круглов о том, как он стал блогером «Свободы».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Еженедельник «Бизнес Вик» меняет хозяина. По прогнозам, за этот год продажи автомобилей в России сократятся более чем в два раза. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
В Государственную Думу России внесен законопроект, обязывающий банки указывать размер процентов, взимаемых ими при снятии пользователями платежных или кредитных карт наличных денег со своих счетов через банкоматы. Соответствующая информация, как отмечается в законопроекте, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке после ее завершения. Инфляция в России за неделю с 6 по 12 октября была нулевой, а в целом с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже восьмую неделю подряд. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2009 году может сократиться на 60% к уровню прошлого года, до 1 миллиона 400 тысяч, прогнозирует министр промышленности и торговли Виктор Христенко. рынка. Он напомнил, что правительство в начале года повысило таможенные пошлины на ввозимые в страну зарубежные автомобили. В результате в общей структуре продаж доля собранных в России легковых автомобилей, в том числе зарубежных моделей, по данным министерства, повысилась с 37% в 2008 году до 49% в 2009. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам в стране на уровне 0,1%. Она действует в Японии с декабря прошлого года. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 16 стран еврозоны – 1%. В России – 10% годовых. Американское агентство Bloomberg, одно из крупнейших на мировом рынке финансовой информации, покупает еженедельник Business Week, принадлежащий с 1929 года американскому издательству McGraw-Hill. Этому издательству принадлежит также крупнейшее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. Сумма сделки не раскрывается, однако, по некоторым оценкам, она составит примерно 5 миллионов долларов плюс текущие финансовые обязательства еженедельника. Сделка включает в себя как журнальное издание, так и его веб-сайт. За первые 9 месяцев этого года сокращение доходов Business Week от рекламы в 1,5 раза превысило средний по этой индустрии уровень. Более 90% акций компании Bloomberg, основанной в 1981 году, принадлежат ее основателю, нынешнему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На этой неделе в своих информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл «Россия. Год после начала кризиса». Сегодня разговор о том, как финансовый кризис повлиял на сферу культуры. Количество крупных фестивалей за минувший год не уменьшилось, а вот государственное финансирование шло на убыль. Например, бюджет Александринского театра урезан на 30%, а Московскому международному дому музыки в этом сезоне пришлось отказаться от приглашения дорогих зарубежных исполнителей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Тамара Левенкова.
Наблюдатели мирового финансового кризиса в области культуры отмечают довольно интересные тенденции. Англичане, например, стали слушать больше классической музыки. Немецкие издатели утверждают, что вырос читательский спрос. В прошлом выпуске мы говорили о том, что россияне за этот год стали умереннее и разборчивее в выборе своего досуга. Верно ли это наблюдение в отношении книжного рынка, я попросила рассказать главного редактора книжного обозрения Александра Гаврилова.
Во всем, что касается, так сказать, читательского интереса, во всем, что может увидеть простой читатель, на книжном рынке не произошло практически ничего. Единственное, что случилось, это словно мокрой тряпкой стерли черты вездесущего гламура. Еще год назад казалось, что все книжки рано или поздно покроются толстым-толстым слоем чего надо, будут глянцевито отблескивать на сюжетном и идейном уровне. А сегодня, если мы обратим внимание, уже на сентябрьской ярмарке не было ни одной новинки, так или иначе связанной с миром звезд, гламура, красоты и изящества, рублевских страданий и так далее. В остальном же все преобразования, которые были продиктованы кризисными обстоятельствами, все происходили на внутреннем уровне книжного бизнеса. Закрылось некоторое количество издательских серий. Некоторые издательства вошли в состав крупных издательских групп. Некоторые издательские группы частично пересмотрели свою ассортиментную политику. Сегодня мы видим, что интеллектуальные серии пострадали гораздо меньше, чем могли бы. Чуть притормозили переводные издания, ровно потому, что издательства сомневались в том, хватит ли у них денег. Но в целом, я бы сказал, что книжный рынок, видимо, за последние 10 лет приноровившийся к ситуации, так сказать, беспрестанных катастроф, отреагировал на кризис гораздо спокойнее и гораздо профессиональнее, чем можно было бы ждать. Более того, все российские книготорговцы, как онлайновые, так и офлайновые, засвидетельствовали рост числа проданных экземпляров. экземпляров. То есть количество физических томиков книг, проданных за истекший период, больше, чем по сравнению с расчетами, произведенными относительно предыдущего периода. Россияне действительно стали покупать больше книжек, потому что книжка – это более интимное такое развлечение, чем, скажем, даже поход в кино. И поэтому люди, которые были немножко придавлены неуютными финансовыми обстоятельствами, охотно пошли на увеличение количества чтения в своей жизни.
Наблюдением о том, что россияне снова взяли за серьезную литературу, поделился главный редактор книжного обозрения Александр Гаврилов. Повлиял ли кризис на репертуар классической музыки, рассказал известный музыкант, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков.
Увеличилось количество продаж абонементов. Мы стараемся их раньше выпускать, по возможности, загодя думать о том, что будет. Так что думаю, что сезоны у нас будут хорошие, артисты будут хорошие. Но, конечно, кризис здорово ударил. Есть вещи, которые просто мы не можем осуществить. Это касается особенно приглашения зарубежных артистов, дирижеров и солистов. Потому что мы не можем себе позволить, чтобы дирижеры с хорошим именем летали экономическим классом и жили в двухзвездочных отелях, ездили бы там с окраин Москвы. Понимаете, мне не хочется, чтобы мы имели такое вот некрасивое лицо. Так что, если мы не можем изменить обстоятельства, то мы должны менять наши отношения.
Возможности позиции, которую занял президент Московского международного дома музыки, наглядно продемонстрировал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Рецептами выживания в сложных экономических условиях поделился директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.
Кризис, конечно, не мог не сказаться на бюджете, но, наверное, знакомясь с фестивальной афишей, вот проглядывая буклет, вы обратили внимание на то, что явной печати кризиса на наших фестивальных программах не проглядывается. Сами по себе программы не рутинные, не обычные, а праздничные, фестивальные, так, как это было всегда. Ну и спрашивается, а как же удалось сохранить уровень фестиваля в таких условиях, да, недостаточности финансирования? Но есть несколько рецептов, которыми я готов с вами поделиться. Во-первых, мы не повышали цены на билеты по сравнению с прошлым фестивалем. А там, где получалось, на отдельных концертах, мы даже их снизили. За счет этого мы рассчитываем на увеличение продаж и, соответственно, на пополнение фестивального бюджета, потому что больше источников никаких нет. Во-вторых, мы отказались от приглашения на фестиваль чрезмерно дорогих артистов. И пригласили только тех, у кого высочайший исполнительский уровень сочетается с такими человеческими качествами, как порядочность, отсутствие, так сказать, корысти, стяжательства. В основном все нам пошли навстречу. Все согласились играть за гонорар, адаптированный к сегодняшним кризисным условиям. И два фестивальных оркестра, наш оркестр, который играет 5 концертов из 6, и «Виртуозы Москвы», те гонорары, которые получают, потратят на оплату части гонорарных услуг приглашенных солистов. То есть мы откажемся, по сути, от того, что должны были бы заработать. Вот вам, пожалуйста, три источника и три составные части того, что мы в состоянии провести в этом году фестиваль.
Рассказывал директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев. Так получается, что экономический кризис, извлекая искусство из активного коммерческого оборота, возвращает ему былое бескорыстие. К тому же замечательные российские коллективы теперь больше гастролируют по просторам Родины, а не выступают за рубежом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Россия. Год после начала кризиса. Завтра речь пойдет о том, как за последний год изменилось сознание россиян. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Турции, которую сами турки не без гордости называют «футбольной державой», начали снимать первое в истории этой страны кино о футбольных фанатах. Фильм будет называться «Анатомия футбольных фанатов», а в основу его ляжет реальная история. Самое же интересное в том, что кино будет полностью снято на деньги самих болельщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие болельщики собираются на матч, как на войну. С холодным оружием, пистолетами, самодельными ружьями, которые умудряются проносить на стадион, несмотря на многочисленные полицейские кордоны. Болельщик со стажем Ахмед. Бывает, что болельщики отмечают победу своих футболистов стрельбой. В минувшем году погибли несколько человек, и десятки получили ранения от сумасшедших фанатов, которые отмечали победу своего клуба.
Гиджаканду – турецкие трущобы, паутиной окутавшие городские окраины. Дома без картона, без электричества, света и воды. Живут там безработные бедняки, нищие, в основном курды, прибывшие в поисках лучшей жизни с неспокойного юго-востока, где вот уже много лет продолжаются боевые действия между военными и курдскими сепаратистами. Детвора обычно не ходят в школу, а с малолетства гоняют в футбол. Тренер спортивной школьной футбольной команды Айхан. Эти дети образуют мелкие криминальные группировки. Перед началом матча в радиусе несколько километров от стадиона выстраивается цепочка таких парней, которые предлагают купить втридорога лишний билетик. Бывший управляющий крупной австрийской компании 50-летний Роман Троя Тендал – давний поклонник черноморского клуба «Трабзонспор». Его шутя называют в Турции футбольным иммигрантом. Роман переехал в Стамбул на постоянное место жительства около 3 лет назад. Сначала регулярно приезжал на футбольные матчи, потом познакомился с турецкими обычаями и нравами, открыл свой офис, где на самых видных полках хранит фотографии со всех футбольных матчей. Многих европейцев удивляет святая вера и романтизм турецких поклонников. Турки могут найти любое творческое оправдание ошибки того или иного футболиста. Мне нравится Стамбул, который не мыслит жизни без футбола. Здесь хорошая еда и добросердечные люди. В этой стране на футболе помешаны все, даже политики. Говорят, что нынешний премьер Турции Реджеп Эрдоган в юности серьезно увлекался футболом. Перед каждым матчем раздают национальные флаги. Переполненные чувствами патриотизма болельщики в моменты триумфа распевают национальные гимны. Политизированные фанаты тайком проносят на матч запрещенную политическую символику. Так, болельщики команды «Бурсаспор» на одном из недавних матчей с командой «Диярбакырспор» с юго-востока Турции, где проживает курдское население, вывесили растяжки в знак протеста против амнистии курдским сепаратистам, которое обещало правительство. Десятки человек были задержаны. В интервью одному из телеканалов один из болельщиков заявил, что оказывает тем самым услугу правительству, которое вот уже много лет не может справиться с террористами. Кстати говоря, истории болельщиков команды «Бурсаспор» лягут в основу будущего фильма о футбольных фанатах. Кино о фанатичной преданности любимой команде, где будет настоящая стрельба, слезы разочарования и радости, турецкие документалисты планируют показать на будущем Каннском фестивале. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Михаил Шевелев, продюсеры Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Михаил Соколов. Тема «Вчерашний бойкот заседания Государственной Думы России». В передаче принимают участие политолог Михаил Тульский и депутаты Госдумы от КПРФ «Яблоко Единой России». «Грани времени» в 10 часов 7 минут. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Евгения Джугашвили задела и фразой «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждены исследования того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».